Утром к нам заглянул мистер Беннет, чтобы сообщить последние новости. Как и предполагал Холмс, ему пришлось довольно туго. Профессор, хоть и не обвиняя его прямо в том, что это он подстроил наш визит, разговаривал с ним крайне грубо, неприязненно и явно был глубоко уязвлен. Наутро, впрочем, он держался, как ни в чем не бывало, и по обыкновению блистательно прочел лекцию в переполненной аудитории. «Если бы не эти странные припадки, — закончил Беннет, — я бы сказал, что он никогда еще не был так энергичен и бодр, а ум его так светил. И все же это не он. Это все время не тот человек, которого мы знали.
«Я думаю, по крайней мере, неделю вам опасаться нечего», — сказал Холмс. «Я человек занятой, а доктора Уотсона ждут пациенты. Условимся так. Во вторник, в это же время, мы с вами встретимся здесь. Я более чем уверен, что прежде чем снова расстаться, мы будем в состоянии обнаружить и, быть может, устранить причину ваших невзгод. Ну, а пока пишите и держите нас в курсе событий». Вслед за тем я несколько дней не виделся с моим другом, но в понедельник вечером получил от него коротенькую записку, в которой он просил меня встретиться с ним завтра на вокзале. По дороге в Кэмфорд он рассказал, что там пока все тихо, ничто не нарушало покой в профессорском доме, и сам хозяин вел себя вполне нормально. Это подтвердил и мистер Беннет, навестивший нас вечером все в том же номере шахматной доски. Сегодня он получил от того человека из Лондона письмо и небольшой пакет. Оба помечены крестиком, и я их не вскрывал. Больше ничего не было.
«Может статься, что и этого более чем достаточно», — угрюмо заметил Холмс. «Итак, мистер Беннет, думаю, нынешней ночью мы добьемся какой-то ясности. Если ход моих рассуждений верен, у нас будет возможность ускорить развязку, но для этого необходимо держать профессора под наблюдением, а потому я рекомендовал бы вам не спать и быть начеку. Случись вам услышать, что он крадется мимо вашей двери, не останавливайте его и следуйте за ним только как можно осторожнее. Мы с доктором Уотсоном будем неподалеку. Кстати, где хранится ключ от той шкатулочки, о которой вы рассказывали?»
«Профессор носит его на цепочке от часов».
«Мне сдается, что разгадку нам следует искать именно в этом направлении. В крайнем случае замок, вероятно, не так уж трудно взломать. Есть там у вас еще какой-нибудь крепкий мужчина?»
«Есть еще Макфейл, наш кучер».
«Где он ночует?»
«В комнате, над конюшней».
«Возможно, он нам понадобится. Ну-с, делать пока больше нечего. Посмотрим, как будут развиваться события. До свидания. Впрочем, думаю, мы с вами еще увидимся до утра».
Незадолго до полуночи мы заняли позицию в кустах прямо напротив парадной двери профессорского особняка. Ночь была ясная, но холодная, и мы порадовались, что надели теплое пальто. Налетел ветерок. По небу, то и дело закрываясь серп луны, заскользили тучи. Наше бдение оказалось бы весьма унылым, если б не лихорадочное нетерпение, которым мы были охвачены, и неуверенность моего спутника в том, что вереница загадочных событий, овладевших нашими умами, вероятно, скоро кончится.
«Если девятидневный цикл не будет нарушен, профессор должен сегодня предстать перед нами во всей красе», — сказал Холмс. «Все факты указывают единое направление,
И то, что профессор начал вести себя странно после поездки в Прагу, и то, что у него секретная переписка с торговцем-чехом, который живет в Лондоне, но, по-видимому, действует по поручению кого-то из Праги, и, наконец, то, что как раз сегодня профессор получил от него посылку, что именно он принимает и зачем, пока еще выше нашего понимания. Но что все это каким-то образом исходит из Праги, не вызывает сомнений. Снадобье он принимает в соответствии с четкими указаниями каждый девятый день. Это обстоятельство как раз и бросилось мне в глаза прежде всего. Но вот симптомы, которые оно вызывает, это нечто поразительное. Вы обратили внимание, какие у него суставы на пальцах? Я вынужден был сознаться, что нет. Утолщенные, мозолистые. Ничего подобного в моей практике не встречалось. Всегда первым долгом смотрите на руки, Уотсон. Затем на манжеты, колени брюк и ботинки. Да, прелюбопытные суставы. Такие можно нажить, лишь передвигаясь на... Холмс осекся и вдруг хлопнул себя ладонью по лбу.
«Ах ты, Господи, Уотсон! Что же я был за осел? Трудно поверить, но разгадка именно такова. Все сразу встает на свои места. Как это я мог не уловить логику событий? И суставы, суставы, как ухитрился проглядеть!» Ну да, и собака, и плющ.
Нет, мне положительно настало время удалиться на маленькую ферму, о которой я давно мечтаю.
Но тихо, Уотсон, вот и он. Сейчас сами убедимся.
Дверь дома медленно отворилась, и мы увидели в освещенном проеме высокую фигуру профессора Пресбери. Профессор был в халате. Он стоял на пороге, чуть наклонясь вперед и свесив перед собой руки, как в прошлый раз. Но вот он сошел с крыльца, и с ним произошла разительная перемена. Он опустился на четвереньки и двинулся вперед, то и дело подскакивая на ходу, словно от избытка сил и энергии. Прошел таким образом вдоль фасада и повернул за угол. Едва он скрылся, как из двери выскользнул Беннет и, крадучись, последовал за ним.
— Идемте, Уотсон, скорее! — шепнул Холмс.
И мы, стараясь не шуметь, устремились сквозь кусты к тому месту, откуда видна была боковая стена особняка, увитая плющом и залитая светом молодой луны. Мы ясно разглядели скрюченную фигуру профессора и вдруг увидели, как он начал с непостижимым проворством карабкаться вверх по стене. Он перелетал с ветки на ветку, уверенно переставляя ноги, цепко хватаясь руками без всякой видимой цели, просто радуясь переполнявшей его силе. Полы его халата развивались в воздухе, и он был похож на гигантскую летучую мышь, темным квадратом распластавшуюся по освещенной луной стене его собственного дома. Вскоре эта забава наскучила ему. Он спустился вниз, перескакивая с ветки на ветку, опять встал на четвереньки и все тем же странным способом направился к конюшне. Овчарка уже выскочила на улицу, захлебываясь бешеным лаем, а, завидев хозяина, и вовсе осатанела. Она рвалась с цепи, дрожа от злобы и возбуждения. Профессор приблизился к ней и, присев на корточки совсем близко, но с таким расчетом, чтобы она не могла его достать, принялся дразнить ее на все лады. Он собирал камешки и полными горстями бросал их псу в морду, тыкал его палкой, поднятой с земли, размахивал руками прямо у разинутой собачьей пасти. Короче говоря, всячески старался подстегнуть и без того неудержимую ярость животного. За все наше похождение я не припомню более дикого зрелища, чем эта бесстрастная и еще не утратившая остатков достоинства фигура, полягушачью, припавшая к земле перед беснующейся, разъяренной овчаркой и обдуманно, с изощренной жестокостью, старающейся довести до еще большего исступления. И тут в мгновение ока свершилось. Нет, не цепь лопнула, соскочил ошейник. Мы услышали лязг упавшего металла, и в тот же миг собака и человек, сплетенные в тесный клубок, покатились по земле. Первый с яростным рыком, второй с пронзительным, неожиданно визгливым воплем ужаса. Профессор был буквально на волосок от гибели. Расфирепевшее животное вцепилось ему в горло, глубоко вонзив в него клыки, и профессор потерял сознание еще до того, как мы успели подбежать и разнять их. Это могло бы оказаться опасной процедурой. Но присутствие Беннета и одного его окрика оказалось довольно, чтобы мгновенно унять огромного пса. На шум из комнаты над конюшней выскочил заспанный, перепуганный кучер. —
Ничего удивительного, — сказал он, качая головой. — Я и раньше видел, что он тут вытворяет. Я так и знал, что рано или поздно собака до него доберется.
Роя снова посадили на цепь, а профессора мы вчетвером отнесли к нему в комнату. И Беннет, медик по образованию, помог мне наложить повязку на его истерзанное горло. Рана оказалась тяжелой, острые клыки едва не задели сонную артерию, и профессор потерял много крови. Через полчаса непосредственная опасность была устранена, и я ввел пострадавшему морфий, и он погрузился в глубокий сон. Теперь, и только теперь, мы смогли взглянуть друг на друга и обсудить обстановку. «Я считаю, что его нужно показать первоклассному хирургу», — сказал я. «Боже избави!» — воскликнул Беннет. «Пока об этой скандальной истории знают только домочадцы, никто о ней не проговорится. Стоит слухам просочиться за пределы этого дома, и пересудом не будет конца. Нельзя забывать о положении, которое занимает профессор в университете, и о том, что он ученый с европейским именем, о чувствах его дочери».
«Совершенно справедливо», — сказал Холмс. «И я думаю, теперь, когда у нас не связаны руки, мы вполне можем найти способ избежать огласки и в то же время предотвратить возможность повторения чего-либо подобного. Снимите ключ с цепочки, мистер Беннет. Макфелл посмотрит за больным и даст нам знать, если что-нибудь случится. Поглядим, что же спрятано в таинственной шкатулке профессора».
Оказалось немногое, но и этого было достаточно. Два флакона, один пустой, другой едва початый, шприц да несколько писем, нацарапанных неразборчивым почерком иностранца. По крестикам на конвертах мы поняли, что это те самые, которые запрещалось вскрывать секретарю. Все были посланы с Commerce Road и подписаны «Дорог». В одних конвертах были только сообщения о том, что профессору Пресбери отправлен очередной флакон с препаратом, в других — расписки в получении денег. Был здесь еще один конверт с австрийской маркой, проштемпелеванной в Праге и надписанной более грамотной рукой. «Вот то, что нам надо!» — вскричал Холмс, выхватывая из него письмо. «Уважаемый коллега, — прочли мы, — после вашего визита я много думал о вашем случае. И хотя в таких обстоятельствах, как ваши, имеются особо веские причины прибегнуть к моему средству, я все же настоятельно рекомендовал бы вам проявлять осмотрительность, так как пришел к выводу, что оно не безвредно. Возможно, нам лучше было бы воспользоваться сывороткой антропоида.
Черноголовый Хульман, как я уже объяснял вам, был избран мною лишь потому, что была возможность достать животное. Но ведь Хульман передвигается на четырех конечностях и живет на деревьях, меж тем, как антропоиды принадлежат двуногим и во всех отношениях стоят ближе к человеку. Умоляю вас соблюдать все меры предосторожности, дабы избежать преждевременной гласности. У меня есть еще один пациент в Англии, наш посредник, тот же Дорак. Вы меня обяжете, присылая ваши ответы еженедельно. Совершенным почтением, ваш Ловенштейн.
Ловенштейн. При этом имени мне вспомнилось коротенькое газетное сообщение о каком-то безвестном ученом, который ставит загадочные опыты с целью постичь тайну омоложения и изготовить эликсир жизни. Ловенштейн, ученый из Праги. Ловенштейн, который открыл чудо-сыворотку, дарующую человеку силу, и которому другие ученые объявили бойкот за отказ поделиться с ними секретом этого открытия. В нескольких словах я рассказал, что запомнил. Беннет достал с полки зоологический справочник. «Хульман», — прочел он, — «большая черноголовая обезьяна, обитает на склонах Гималаев, самая крупная и близкая к человеку из лазающих обезьян». Далее следуют многочисленные подробности. «Итак, мистер Холмс, сомнений нет. Благодаря вам мы все-таки обнаружили корень зла».
«Истинный корень зла, — сказал Холмс, — это, разумеется, запоздалая страсть на склоне лет, внушившая нашему пылкому профессору мысль, что он может добиться исполнения своих желаний, лишь став моложе. Тому, кто пробует поставить себя выше матери природы, нетрудно скатиться вниз. Самый совершенный представитель рода человеческого может пасть до уровня животного, если свернет с прямой дороги, предначертанной всему сущему». Он помолчал, задумчиво разглядывая наполненный прозрачной жидкостью флакон, который держал в руке. «Я напишу этому человеку, что он совершает уголовное преступление, распространяя свое зелье, и нам больше не о чем будет тревожиться. Но рецидивы не исключены, найдутся другие, они будут действовать искуснее. Здесь кроется опасность для человечества, и очень грозная опасность. Вы только вдумайтесь, Уотсон, стяжатель, сластолюбец, фат. Каждый из них захочет продлить свой никчемный век, и только человек одухотворенный устремится к высшей цели. Это будет противоестественный отбор. И какой же зловонной клоакой станет тогда наш бедный мир?» «Ну, мистер Беннет...» И тут внезапно мечтатель исчез, и вернулся человек действия. Холмс вскочил со стула. «Ну, мистер Беннет, я думаю, мы обо всем поговорили, и разрозненные, казалось бы, факты легко теперь связать воедино. Собака, естественно, почуяла перемену гораздо раньше нас, на то у нее и тонкий нюх. Не на профессора бросился рой, на обезьяну. И не профессор, а обезьяна дразнила его. Ну, а лазать для обезьяны — сущее блаженство. И к окну вашей невесты ее, как я понимаю, привела чистая случайность. Скоро отходит лондонский поезд. Но я думаю, Уотсон, мы еще успеем до отъезда выпить чашку чая в гостинице.